Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Итак, здравствуйте, я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», и у нас сегодня для вас сюрприз, это для меня очень радостный сюрприз. Мы сегодня выходим в эфир вместе с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, руководителем госкорпорации «Роскосмос», и будем говорить о, ну, наверное, самом важном событии в пилотируемой космонавтике, по крайней мере, отечественной пилотируемой космонавтике за 10 лет, это пуск и стыковка многофункционального лабораторного модуля «Наука». Дмитрий Олегович, вы с нами на связи?
Да, мы с вами. С вами на связи, да.
Спасибо.
Начинаю договариваться, уже начинаю.
Ну, я понимаю. Слушайте, я вот вчера в ЦУПе смотрел это фантастическое зрелище, давно невиданное, 10 лет, 11 лет невиданное, стыковку вот такого массивного аппарата 20-тонного со станции. Ну, я как бы со стороны, а вы-то историю всю проживали изнутри. Дмитрий Олегович, давайте все-таки объясним нашим слушателям. Вот очень много звонков и вопросов происходит, потому что во всех публикациях рассказывается, что модуль, вот он 25 лет назад начали его строить, в 2002 году он был построен на 80%, что за доблесть, запустили его в 2021 году, спустя 25 лет. В чем, почему мы радуемся? И вы радуетесь, ну и я радуюсь тоже, честно говоря.
Ну вот, смотрите, вы сказали, что вчера были в ЦУПе, я, правда, вас там видел, и благодарен, что вы приехали на такое очень важное и ответственное для всех для нас событие. Хочу сказать, что если вы обратили внимание, то у нас ЦУП-то ликовал, другое слово не подберешь, потому что люди обычно сдержаны, я на многие стыковки приезжал, и сложные, и непростые, но так, чтобы действительно люди радовались, наши, это не НАСовцы, НАСовцы, понятно, они там демонстративно хлопают в ладоши, сказать, там, на эти шикарные, эти голливудские улыбки. Наши очень сдержаны, в отличие от американцев, и поэтому такая реакция меня тоже вчера поразила. И это говорит просто о том, что это результат колоссальной работы, колоссального напряжения, которое люди испытывали в течение всех этих 8 суток после запуска модуля «Наука». И действительно очень радовались тому, что результат, несмотря на все замечания, проблемы, которые были, радовались то, что это успех. А победители, как говорится, не суют. Значит, теперь, что касается самого модуля. Да, он изначально всегда, когда создается какой-то крупный, дорогостоящий космический объект, коим являются модули орбитальной станции, обычно создается и дублер для такого модуля. Мало ли, что может произойти в ходе запуска. Может быть, авария ракеты-носителя. И с тем, чтобы не нарушать программу, всегда под рукой должен быть модуль-дублер. Но в тот момент все прошло штатно, поэтому будущая наука, она как бы осталась в цехе. Долго в те годы еще обсуждали, как ее дальше использовать, были споры. Я, к сожалению, это время не застал, занимался другими делами, но собственно говоря, в 2006 году наконец-то было принято решение о том, чтобы взять и адаптировать этот запасной модуль, да, находящийся на таком ответственном хранении, под задачи расширения российского сегмента МКС. Ну а дальше столкнулись с колоссальными проблемами, те, которые были обнаружены в ходе подготовки к пуску. И вот в течение, считайте, 12 лет движения никакого не было до 2018 года. То есть были подходы к снаряду, потом были разочарования, а вдруг там обнаружили мы одно, обнаружили там другое. Больше всего грешили на так называемые сильфоны. Это уникальные топливные баки, они как гармошка раскрываются в случае подачи топлива, особенно топлива, значит, в баки высокого давления. Но именно эти вот так называемые сильфоны, их технология показала себя безупречной. Поэтому когда сформировалась новая администрация Роскосмоса в 2018 году, я понимаю стоимость этой конструкции, и то, что потрачено колоссальное количество сил, нервов, средств, бюджетных средств на создание этого модуля, ну, просто не мог как-то реагировать спокойно на предложения, которые были мне адресованы. Слушай, не связывайся ты с этим модулем, давай отправим его куда-нибудь на ВДНХ,
победил. Слушайте, ну ваши предшественники ведь так и делали, так вот задвинули модуль. Я видел этот модуль с закрытыми щитами в углу на заводе имени Хрудничева. И зачем? Это лишние хлопоты, это ответственность. Это можно и кресло потерять, если не получится.
Ну, кресло потерять, это, наверное, да. Но, честно говоря, потерять 18 миллиардов рублей, это намного хуже. И здесь надо было рисковать, надо было принимать решение. Поэтому я создал техническую комиссию из высочайшего уровня специалистов, которые мне написали объективный отчет о тех рисках, которые предстоят в связи с этим запуском. Что мы решили сделать? Так называемую вот эту бочку, ну как мы ее так жаргоном называем, да, то есть сам корпус, он действительно тот самый, который был создан как дублер модуля для одного из первых модулей для МКС. А вот начинку мы постарались сделать максимально новую. То есть там, на самом деле, внутреннее все оборудование этого модуля, то, что предназначено для проведения научных экспериментов, это самые современные уже технологии сегодняшнего дня. Конечно, от каких-то решений не могли отказаться, поскольку они были связаны уже со схемотехническими, конструкторскими решениями. И, к сожалению, мы получили проблемы именно вот с этими решениями. Но, тем не менее, все железо, как мы его называем, оно нас не подвело. И тогда, вот где-то уже примерно год тому назад, стало понятно, что мы летим, и что для нас это крайне важно, потому что это на треть увеличивает рабочий объем российского сегмента. Это означает, что те эксперименты, о которых просила Академия наук годами, которые не могли быть реализованы в нынешнем гермообъеме российского сегмента МКС, могут быть реализованы в МЛМ. Многофункциональном лабораторном модуле, который некоторые мои предшественники называли многострадальным лабораторным модулем. Значит, в этой связи действительно все, что можно было обновить, освежить и сделать модуль максимально приближенным к тем задачам, которые мы сейчас ставим вот в отношении орбитальных станций, это все было сделано буквально вот за последние 2-3 года.
Ну, вам, вот честно говоря, вот было страшно, вот когда вы запускали модуль, когда начались первые вот, проблемы с телеметрией, там еще с какими-то первыми, да, во время первых суток полета модуля, и потом, что вот вы рискуете своим местом?
Слушайте, я, честно говоря, об этом вообще меньше всего думаю, о своем этом месте. Я надеюсь, что сколько лет мне доведется работать, сколько мне доверит президент заниматься ракетокосмической отраслью, я всю душу свою вложу в то, чтобы создать работоспособный коллектив, который не только будет высокопрофессиональным, но не будет бояться каких-то сложных задач. Ведь, понимаете, когда мы начинаем всех пугать, а вот ты сейчас лишишься этого места, там, да, или мы сейчас тебе там, значит, уголовное дело какое-нибудь сделаем, если ты ошибешься. Так нельзя работать. Понимаете, конструкторы, инженеры должны иметь право на ошибку, они должны иметь возможность рисковать. И мы рисковали, мы не боялись, мы правда рисковали, но нам это нужно было сделать. Мы понимали, что мы столкнемся с кучей проблем в ходе полета. Поэтому и отвели 8 суток, в том числе резервные дни. И это решение полностью себя оправдало. Потому что именно это нам позволило в момент, когда начинали сбоить какие-то отдельные системы, что, в принципе, было ожидаемо, мы сформировали рабочую группу в помощь главной оперативной группе управления, которая как раз и обеспечит работу ЦУПа. Вот эта рабочая группа госкомиссии, которую я сформировал, значит, в нее вошли разработчики двигательных систем, разработчики внутренней конструкции, разработчики по системе управления, разработчики звездных датчиков и так далее. Это были первые лучшие наши специалисты, эксперты, руководители предприятий и конструкторы. И именно под их экспертным руководством ГОГУ, вот эта главная оперативная группа управления, и смогла вносить оперативные изменения в полетные задания тогда, когда мы сталкивались с какими-то проблемами. Поэтому я точно могу подтвердить, далеко не все шло гладко. Но оно никогда не бывает гладко. Это космическая техника. И если вы только считаете, что все это, особенно пилотируемая космонавтика, может стать рутиной, и вот у всех идет все хорошо, да вы посмотрите, что и у наших американских коллег происходит. И аварии бывают, и ошибки бывают. Вот сейчас они планируют запустить новый свой корабль Боинга Starliner, по-моему, называется он.
Да, Starliner, но они его перенесли опять, его пуск. Наши, ну, кстати, журналисты, наши журналисты, не американские, тут же связали, что вот перенос, это связано с тем, что у нас проблемы были на МКС. А американцы сказали, нет, мы не готовы к запуску, мы его переносим на несколько дней.
Я бы на их месте тоже перенес бы. Зачем они вообще поставили в стык свой запуск с нашим, с нашей стыковкой? Это с самого начала было неразумно с их стороны. Ну, потому что новый модуль прилетел. Надо спокойно его адаптировать, отключить всю автоматику, обеспечить открытие люков. Вот мы ожидаем сегодня через полтора часа как раз открытие люков. Значит, стравить давление в топливных баках, значит, провести их в вакуумизацию и так далее. Но это требует определенного времени спокойной работы. Нет, им надо было обязательно вот лететь немедленно. Теперь они поняли, что это опрометчиво был шаг. Возможно, у них какие-то есть и другие основания, там, помимо погоды. Поэтому нормально они полетят 3 августа. Никто их там не торопит, ничего их там не прижимает, никого им там спасать не надо. У них была ошибка с этим кораблем в свое время, если помните, они его запустили.
Но первый нормально не слетал, да.
Да, они тоже, у них была проблема в программном обеспечении, в софте, и они пролетели мимо МКС и пошли на посадку. Поэтому сейчас это повторение того, что у них полтора года тому назад, в общем-то, была неудачная попытка испытания. Пожелаем им удачи, чтобы у них все было нормально. Но просто я не очень понимаю какие-то там с их стороны нервные окончания. Понимаете, если люди слабонервные, им лучше не заниматься космической деятельностью. Им надо идти в блогеры. Вот у нас в блогерах одни слабонервные. Значит, пусть они там и трудятся. В космической отрасли должны работать люди компетентные, раз. Во-вторых, мотивированные на результат, два. В-третьих, готовы рисковать, три. И четвертое, это, конечно, способны работать в единой команде.
Поэтому Дмитрий Ильич, да, а вот эта вот история все-таки вот нервы потрепала нам, когда неожиданно включились двигатели науки, уже пристыкованные к Международной космической станции. Это что такое было?
Ну, сегодня же Владимир Алексеевич Соловьев сказал об этом, руководитель полета. Значит, он сказал о том, что был кратковременный сбой в программе. Значит, модуль вроде как успокоился, все мы... Не мы, в смысле специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Значит, стыковка прошла идеально. На минимальной скорости мы рассчитали, наши прочнисты рассчитали, что скорость стыковки не должна превышать 15 сантиметров в секунду. Мы зашли на стыковку со скоростью примерно 8 сантиметров в секунду. То есть все шло хорошо, но... Понимаете, я бы скажу так, человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория, люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжить себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент там, спустя 3 часа, и было включение двигателя, которое тут же было компенсировано двигателями, нашими же тоже российскими двигателями, на модуле «Звезда» и на нашем корабле, на нашем грузовом транспортном корабле «Прогресс». Надо просто иметь в виду, что вообще ориентация станции в пространстве, увод ее от опасных столкновений осуществляется исключительно российскими средствами, нашими кораблями, нашими возможностями. Поэтому если мы и совершили какую-то, значит, небольшую ошибку, наши операторы, то немедленно была эта ошибка компенсирована. Поэтому это ничего вообще... Не то, что там страшного, это просто, так сказать, ну, скажем так, инцидент для того, чтобы потом сделать выводы, кто-то посмеется, кто-то потом, значит, получит замечание с тем, чтобы был повнимательнее. Но еще раз говорю, это не угрозы безопасности, это для нас важнейший критерий работы на МКС, ни каких-то там травм для самой станции, это не могло причинить. Просто была определенная сдвижка, значит, по оси там станции, которая тут же компенсировалась двигателями и тут же встала все на место.
Но насколько это было опасно для космонавтов? Ведь по первоначальному плану открытие люков и посещение, первый заход космонавтов в науку должен был состояться через 2 витка, через 6 часов. Теперь вот перенесено почти, ну, на сутки. И мало это того, насколько я читал, вот наши космонавты, Новицкий и Дубров, они какое-то время вынуждены были провести в американском сегменте.
Нет, это американцы нам дружески предложили во время проведения операции переместиться в российский сегмент, но такой доброй помощью мы решили не пользоваться, потому что у нас, в принципе, так все нормально, штатно и безопасно. Что касается того, что это противоречит, как вы говорите, некоторым первоначальным планам, слушайте, там полетное задание, это, в принципе, оно утверждается председателем Государственной комиссии, но в той ситуации, в которой мы находились, оно, конечно, корректируется, исходя из конкретной ситуации. Поэтому мы изначально понимали, что мы люки будем открывать позже, потому что у нас осталось еще остаточное топливо. Топливо, оно там не должно находиться, по идее, надо его стравливать, надо убирать, значит, соответственно, и гелий, значит, и само топливо. Поэтому мы решили, чтобы эти операции провести не спеша, и они проводятся в то время, которое мы сами определяем. Это мы определяем, в какое время нам люки открывать, а не блогеры, понимаете? Мы определяем, наши специалисты, когда мы считаем необходимым, мы даем указания экипажу, когда мы завершаем все штатные операции. Поэтому кто там чего-то переживает, кто-то волнуется, кто-то там, значит, пишет, что наука куда-то не улетит или там пролетит. Все это, слава богу, в силу просто колоссальной загрузки эмоциональной и физической в течение всех 8 суток наши специалисты не имели к радости своей, значит, возможности читать, и слава богу.
Ну, вот нужно отдать должное, что американские-то специалисты, они тоже, как и наши в Центре управления полетом, рукоплескали этой стыковке. И я знаю, что поздравление было и от НАСА, и от Илона Маска, как коллега-коллеги. И тут как раз никаких злонамеренных мыслей, по-моему, не было.
Слушайте, но специалисты в отрасли, наши, американские, китайские, все прекрасно понимают, впервые за последние 21 год, понимаете, целое поколение сменилось. Ушли специалисты, которые знали, как это делать. Пришли новые специалисты, для которых это был первый опыт. Таких тяжелых модулей еще никто не таскал на МКС. Ни американцы, там, ни японцы, ни европейцы, никто. Мы впервые это сделали, так сказать, и, я считаю, с большим успехом. Поэтому мы не только выполнили эту операцию, но еще продемонстрировали, что в Роскосмосе появился новый класс специалистов, которые теперь умеют это делать. Это означает для нас большие перспективы, что мы теперь фактически можем опираться на наличие специалистов, мы их проверили в деле, которые учтут, безусловно, те ошибки, которые были, значит, в ходе этого запуска, и проведут гораздо более плавный, гладкий запуск всех модулей для будущей российской орбитальной станции. Это была такая тренировка, понимаете? А на тренировке, на испытаниях, они для того и проводятся, по большому счету, для того, чтобы выявить какие-то недочеты и их устранить в дальнейшем. Поэтому и специалисты американские, и другие, значит, и господин Маск, там, и сенатор Нельсон, руководитель НАСА, прислали свои поздравления. Они просто понимали, что произошло, в отличие от тех, кто, ну, как бы не специалист и клюет там на всякую там непонятную клюкву.
Дмитрий Олегович, вот за несколько месяцев до того, как наука ушла на Байконур для окончательных испытаний, я побывал в этом модуле вместе с генеральным директором завода центра имени Хруничева Варочкой. Мы проползли, я бы так сказал, на коленях, значит, где-то на животе по этому модулю. Все-таки выглядит, вот панели выглядят архаично. Выглядят как панели вот, модуля «Звезда», который был отправлен больше 20 лет назад. Ну, вот американские интерьеры, хотя они и тоже 10-15-летней давности, они выглядят как вот в фильме Стэнли Кубрика, да, «Одиссея-2021», да, 2001. А вот если уже поменяли начинку, нельзя было сделать как-то, чтобы оно выглядело как вот модно, современно, белые панели, какие-то что-то красивое такое?
А у нас там что, должен быть парад мини-бикини, значит, 2021, или работать мы там собираемся? Слушайте, ну, у американцев у них другая вообще, другой подход. Они много значения уделяют и огромные деньги тратят на пиар. Ставят там кучу камер, значит, ставят этих квакеров с аплодисментами, значит, этот так называемый вау-эффект. Но я вам скажу, люди, которые занимаются непосредственно техникой, они настолько все заняты и переживают за успех этой техники, что им не до этих бантиков. Но если хотите, мы там повесим ваш портрет, значит, или...
Не, мой не надо, он не в тренде.
Ну, слушайте, ну, разрисуем бантиками, ну, пожалуйста, ради бога. Слушайте, ну, мы еще раз говорю, это лаборатория, она должна выглядеть как лаборатория, а не как гламурный ларец, понимаете?
Дмитрий Олегович, вы вчера на пресс-подходе говорили о том, что первым делом поздравили с успешной стыковкой президента Российской академии наук Александра Михайловича Сергеева. Но я помню, буквально, может быть, полгода назад, может быть, чуть дольше, больше, вы были на собрании в РАН и, ну так, довольно жестко критиковали академиков за отсутствие научных экспериментов, предложений по научным экспериментам в космосе. Что изменилось за это время?
Ну, во-первых, появилось взаимопонимание. У меня с Александром Михайловичем сегодня была встреча, как раз мы с ним поздравили друг друга уже очно. И говорили действительно о том, как будем разворачивать новую программу экспериментов. Тут проблема в чем? Мы действительно обратили внимание, что до 2018 года очень многие эксперименты разрабатывались, утверждались чрезвычайно долго. Когда,
по годами.
Ну, конечно, там, извините, там до 10 лет доходили некоторые эксперименты, их разработка. Когда уже состарился сам разработчик и сам эксперимент потерял свою научную значимость и актуальность. Мы это пересмотрели. Во главе теперь этой комиссии, которая отбирает эксперименты, стоит молодой наш специалист Александр Витальевич Балашенко, который является исполнительным директором Роскосмоса по науке и перспективным технологиям. Поэтому теперь где-то у нас уходит полтора, максимум два года на постановку этого эксперимента. Это раз. Во-вторых, количество рабочих мест для проведения экспериментов на модуле «Наука», не помню точно, там чуть ли не в два раза превышает, чем то, что у нас есть сейчас на
старте. Но, насколько я помню, минимум 30 рабочих мест там создано под разную аппаратуру.
Я не помню, но точно где-то около 30. Поэтому сейчас вслед за этим мы понимаем, что станция получит второе дыхание, по крайней мере, российский сегмент. Конечно, то, о чем мы мечтаем, и почему мы говорим о новой станции на будущее, важно использовать не только внутренний борт, то есть сам гермообъем отсеков, для того, чтобы там можно было проводить эксперименты, выращивать ткани на 3D-биопринтерах, выращивать, скажем, там, продукты питания, технологии которых понадобятся для дальних космических походов, переходов и так далее. Вот. Важно использовать внешний объем станции, который должна быть увешана аппаратурой. И в Надире, то есть на том борту, который смотрит на Землю, там должна быть аппаратура дистанционного зондирования Земли. И в Зените, там, где мы можем исследовать внешнее космическое пространство, следить за, в том числе, и космическим мусором и так далее. Поэтому сама наука, она для этого тоже не приспособлена, как и все остальные модули всех сегментов, включая и наши, и американские и так далее. Но внутренний сам по себе объем, он действительно сейчас позволяет широко развернуться, и мы надеемся, что после нескольких выходов в открытый космос наши космонавты окончательно завершат обновление и адаптацию модуля к всему российскому сегменту. После этого модуль заработает в полную силу. Я думаю, до Нового года мы справимся.
А скажите, пожалуйста, кстати, вчера говорили о том, что будут открыты люки, и космонавты, вот наши, Новицкий и Дубров, уже могут там жить и работать. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все время читаем, вот, и вы говорите о том, что нужно около 10 выходов в открытый космос для того, чтобы интегрировать модуль «Наука». Так могут они там жить? Или надо все-таки подождать, когда проведут работы в открытом космосе?
Нет, мы сейчас говорим о чем? О том, что модуль уже является неотъемлемой частью станции. То есть модуль дышит, модуль открыт, он герметичен. То есть там можно уже и действительно... Сейчас надо его разгрузить, потому что там много научной аппаратуры, много различной полезной нагрузки, которую надо будет переместить в другие отсеки. Вот после этого на самом деле уже можно его использовать вот для жизни в полной мере. Для проведения экспериментов надо будет подключить дополнительные системы. Именно о них идет речь, потому что отдельные кабели надо будет просто соединить, они находятся на внешнем борту. Вот об этом мы говорим. Поэтому, скажем так, сейчас МЛМ готов уже к жизни, там, процентов на 50.
То есть ночевать в каюте там уже можно?
Пожалуйста, ради бога, пользуйся всеми его системами. Но вот с точки зрения подключения научного оборудования, это потребуется просто еще несколько месяцев с тем, чтобы вот в открытом космосе обеспечить эти работы.
А скажите, пожалуйста, вот вы можете нам секрет такой открыть для наших слушателей в прямом эфире? Я знаю, что в модуле «Наука» космонавтам были отправлены некие сюрпризы.
на то не сюрпризы, чтобы я о них не рассказывал.
То есть мы не узнаем.
То есть вы считаете, что космонавты у нас такие дураки, что они не слушают радио «Комсомольская правда»?
Я надеюсь, что слушают.
Поэтому раскрывать сюрпризы.
Ну, когда они их получат, то мы сможем узнать, что конкретно там было?
Ну, конечно, конечно. Я вчера разговаривал с Олегом Новицким сразу после стыковки. Мы с ним обсуждали как раз планы и работу на ближайшие дни. Вот, поэтому думаю, когда они сами сочтут необходимо, они об этом скажут.
Мы прервемся буквально на 4 минуты на новости. Я напоминаю, у нас в студии генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова в студии. Я напоминаю, я Александр Милкус, обозреватель издательского дома «Комсомольская правда». У нас эксклюзивный разговор с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, руководителем госкорпорации «Роскосмос». Я очень благодарен Дмитрию Олеговичу, что он вышел с нами на связь, потому что, конечно, дни очень горячие, очень сложные, очень насыщенные. И еще раз повторю, мы разговариваем, общаемся, обсуждаем историю с многофункциональным лабораторным модулем «Наука», который пристыковался вчера. Сейчас вот через час должны быть открыты люки, зайти туда космонавты. Это и технически, и очень важно, вот, на мой взгляд, то, что сказал Дмитрий Олегович, только что волевая победа нашей космонавтики. Это значит, что новое поколение конструкторов, инженеров у нас формируется. Дмитрий Олегович, зачем мы, то есть вот что дальше будет, как мы дальше будем формировать российский сегмент МКС и зачем мы его формируем, если пока в 2024 году мы должны вместе с американцами покинуть это сооружение?
Нет, секундочку, какая-то путаница, смотрите, значит, такого никто из нас не говорил, ни мы, ни американцы. Просто у нас есть совместное решение участников проекта МКС, и американцев, и россиян, и японцев, канадцев, европейцев о том, что мы подтверждаем нашу готовность работать на станции до 2024 года. Но, конечно, технические специалисты говорят о том, что часть этих модулей, особенно те, которые были в основе станции, они, слушайте, не вечные, правильно? Ведь станция то нагревается, то она остывает, то она подвергается различного рода внешним воздействием, и лучам, и микрометеоритам, и так далее. Поэтому часть систем этой станции, ну, имеет свой ограниченный ресурс. Поэтому мы просто проводим ежегодно совместную работу по оценке технического состояния станции. Это не значит, что она в 2024 году должна быть затоплена. Я надеюсь, что...
То есть это пока работать. Только договор о том, что до 2024 года мы ее эксплуатируем. Дальше ну, тоже конечно. Могут быть продлен срок работы.
Ну, естественно, да. Мы сейчас ждем, на самом деле, решения американцев. Они должны подтвердить через Конгресс США. Ведь это тоже связано и с бюджетным финансированием. Американцы несут колоссальную долю расходов за станцию. У них-то, извините, если так сравнить, до прилета MLM российский сегмент весил 40 тонн, а американский сегмент 400 тонн.
В 10 раз больше.
Ну, конечно, да. Поэтому и, соответственно, это все связано и с деньгами, и с рисками, и с ответственностью специалистов за стабильность работы самой станции. Да, там, конечно, все эти системы, они там резервированы дважды, трижды, но, тем не менее, все равно у всего есть свой предельный срок. Поэтому после 2024 года, я думаю, что станция продолжит свою работу определенное время, и только коллективно будет приниматься решение о прекращении ее работы и о принятии решения, что будем делать дальше. Либо мы расходимся из этой прекрасной коммунальной квартиры по национальным своим квартирам, значит, отдельным, либо будет какой-то иной проект, который продолжит международное космическое сотрудничество.
Но у науки гарантийный срок до 2027 года. Как я понимаю, технически вряд ли есть возможность ее отстыковать и использовать еще и в российской станции, когда она будет национальной.
У нас завтра в 11 часов здесь, вот в Роскосмосе, я сейчас отсюда как раз вам звоню, пройдет заседание научно-технического совета. во главе с Юрием Николаевичем Коптевым, он нас возглавляет как раз НТС, и мы как раз будем обсуждать конфигурацию новой российской станции. Есть два предложения. Первое из них состоит в том, чтобы формирование российской национальной станции происходило путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранением на той же самой орбите, то есть с наклонением 51,6 градуса. Значит, есть свои плюсы в этом деле, да, потому что понятно, что вот даже ресурс, про который вы сказали, модуль «Наука», это установленный ресурс. Это не значит, что, значит, сломается модуль в 27-м году. У нас модули, которые входят в состав МКС, имели ресурс 10-15 лет. Вы сами знаете, что они работают намного дольше. Намного дольше того, что было тогда определено еще в 98-м году. Значит, поэтому вот это одна концепция. Вторая концепция состоит в том, что с этой станции нам придется уходить, переходя на российскую орбитальную служебную станцию, которая, по сути дела, сейчас уже формируется по технологиям, по подходам научно-энергетического модуля. Он уже у нас сделан, создан, находится в Королеве, помещение монтажа испытательного корпуса ракеты космической корпорации «Энергия». И здесь как раз вот от завтрашнего решения и от последующего согласования с правительством будет зависеть. НЭМ, вот этот научно-энергетический модуль, это что? Это еще один модуль, который пойдет на МКС, потому что мы 24 ноября этого года планируем отправить еще один модуль, так называемый узловой модуль «Причал». Это такой, значит, стыковочный, там имеющий несколько стыковочных узлов модуль для расширения возможностей как раз со стыковки с пилотируемыми грузовыми кораблями. А к нему уже теоретически раньше планировалось как раз пристыковаться и научно-энергетический модуль. Это первая концепция. Здесь в чем вопрос? Если у МКС все-таки ресурс ограниченный, и там условно 27-28 год это все, да, и станция подлежит затоплению, тогда есть ли смысл в 24-м году отправлять новейшие технологии наш модуль? Это не наука, это гораздо более совершенная конструкция.
Но он 17-го года его начали строить. Это современный модуль.
Ну, во-первых, это так, а во-вторых, их там несколько тоже. Там есть же и дублеры его, значит, которые находятся на электроиспытаниях и так далее. То есть надо ли отправлять модуль, который минимум имеет ресурс 15 лет, для того, чтобы он прожил с 24-го, там, условно, по 27-й год, 3 года. Ну, это, честно говоря, я не понимаю. Это мне как-то не укладывается в голове. Значит, либо второй вариант. Этот научно-энергетический модуль доделывается, частично переделывается. Там ставятся дополнительные системы ориентации, системы жизнеобеспечения, которые позволят его использовать в качестве базового модуля для развертывания новой российской станции. А вот где она будет находиться? Есть второй вариант. Это не 51,6% градуса наклонения, да, а это 97-98 градусов. Это такая приполярная орбита, которая позволит видеть не только то, что видит МКС, но видеть гораздо больше, ну, я бы сказал так, полностью всю планету, поскольку каждые двое суток эта станция будет находиться, облетать как бы практически все точки Земли. То есть обзоры ее и возможность наблюдения с этой станции будет намного больше, объемнее, чем то, что есть сегодня у МКС. Ну и второе там преимущество у этой станции в том, что она каждые полтора часа будет находиться над Арктикой. А Арктика – это зона наших особых интересов. Это и Северный морской путь, это и решение иных задач, в том числе обороны безопасности страны. Но есть минус большой у этого наклонения. Прежде всего, состоит он в том, что эта орбита, она гораздо более радиационно нагруженная. То есть
облучение космонавты могут получать больше.
Совершенно верно. То есть там нельзя будет находиться год, там, скажем, там полтора, как раньше это было. То есть на этом наклонении можно работать, ну, скажем, месяц, там, полтора-два. То есть это потребует иного подхода к работе на этой станции. То есть это не станция постоянного пребывания экипажа, а посещаемая станция. Но тоже в этом есть смысл. То есть они прилетели, выполнили какие-то задачи, установили новое оборудование, подвесили, скажем, какой-то новый спутник или какую-то аппаратуру, которую надо тестировать. в условиях открытого космоса и вернулись на Землю. И второй минус, который состоит в том, что эта орбита, она потребует гораздо более мощных средств выведения. То есть, грубо говоря, чтобы отправить корабль «Союз МС» на орбиту МКС, необходима ракета «Союз-2-1А». А для того, чтобы отправить тот же самый корабль на орбиту 97-98 градусов, потребуется ракета, модификация «Союз-2-1Б», и более мощная, там, да, более тяговооруженная и грузоподъемная. Но это минус, с одной стороны. С другой стороны, мы сейчас получаем уникальные новые средства выведения. Сейчас идет работа, и вот мы отправляем с центра Хрунчева очередную тяжелую «Ангару» для подготовки летных испытаний на наш северный космодром Плесецк. Поэтому скоро мы получим уже по завершению этих летно-космических испытаний получим уже новейшую нашу тяжелую ракету, способную решать задачи гораздо более серьезно, чем «Протон», потому что «Протон» поднимает примерно на 5 тонн меньше, чем сможет тяжелая «Ангара». Ну и на подходе у нас, конечно, «Союз-5». Сейчас в Самаре, в цехах ракетно-космического центра «Прогресс» вовсю идет работа. Установлено новое технологическое оборудование, новое сварочное оборудование, так называемая фрикционная сварка, сварка трением с перемешиванием, которая дает гораздо более серьезные прочностные характеристики для обечая для корпуса ракеты. Ну и, конечно, у этой ракеты будет супердвигатель. Это РД-171МВ, самый мощный в мире жидкостной ракетный двигатель, который сейчас тоже прошел уже горячие испытания в Химках на нашем «Энергомаше».
А поэтому будет эта ракета многоразовая?
С этим двигателем, кислородный керосин, один большой двигатель, это невозможно сделать. Но экономика этой ракеты будет такая, что она будет абсолютно конкурентна со всеми существующими перспективными средствами выведения. А вот многоразовый, мы задумали другое средство выведения, называется «Амур». Это ракета, которая будет в той же самой, ну, практически в том же самом корпусе, как и «Союз-5», то есть тот же самый корпус с диаметром 400, примерно с тех же самых стартовых комплексов она может залетать, но там первая ступень, там будут стоять двигатели, которые сейчас в разработке у нас в Воронеже на КБ химавтоматике, и там двигатели-то на метане, то есть на жиженно-природном газе. И они позволяют многократно включать этот двигатель, выключать его, то есть до 3 включений получается в ходе одного полета, то есть на взлете, на торможении, когда отделяется первая ступень, и потом на посадке, на динамической посадке. И мы задали характеристику, чтобы этот двигатель мог включаться не менее 300 раз. Это означает, что теоретически один и тот же двигатель может летать 100 раз. То есть 3 включения за один полет, итого 100 полетов. Но это, конечно, будет прорыв вообще в целом в ракетостроении, потому что то, что делают сейчас американцы, это замечательно, прекрасно, но они летают на кислородно-керосиновых двигателях, которые требуют переборки после полета, очистки
дополнительной. Вы Маска в данном случае имеете в виду, Falcon
9? Да-да-да, он, конечно, испытал, тут не то, что испытал, показал технологию, хотя мы ее знаем, и эта технология разрабатывалась еще в последние годы в Советском Союзе, и такой даже метановый двигатель даже существовал у нас, был создан один экземпляр. В 90-е годы приехали американцы, по-моему, за 1 миллион долларов купили его, вывезли, и, собственно говоря, все американские разработки во многом пошли благодаря этому прототипу. Но, конечно, еще раз говорю, ведь вопрос не только многоразовость, это чтобы было красиво и чтобы был такой вау-эффект, да, чтобы все поклонники, энтузиасты космонавтики были в восторге. Это, конечно, замечательно, но главное другое. Это, еще раз говорю, цена конкретного килограмма полезной нагрузки, выводимого с помощью ракетоносителя. То есть это чистая экономика. И если мы поймем, что многоразовая система вот ракеты «Амур» на метановых двигателях позволит нам удешевить пусковые услуги, то мы, конечно, пойдем этим путем. Но сначала «Союз-5». Сначала «Союз-5». В 23-м году.
Дмитрий Ильич, давайте вернемся на, я хотел сказать, на Землю, в космос, на модуль «Наука». Скажите, вот должны полететь, пока вот этот проект же осуществляется, да, Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд в октябре на Международную космическую станцию. А им будет разрешено заходить в модуль «Наука»? Готовились ли они к тому, чтобы знать специфику, особенности этого модуля?
Они были в этом модуле, когда он был на Земле. Ну, не в самом том, который был на Байконуре, они были в его электромакете, который находится в корпорации «Энергия». И, в принципе, да, предполагается, кинематографисты запросили возможность осуществления ряда съемок именно в МЛМ, да. Это предусмотрено.
А кто-то из них будет ночевать? Там все-таки у нас получается во время пересменки, сколько получается, еще двое, пять человек. А где они ночевать-то будут? То есть у нас две каюты, одна каюта в науке. Там они будут разыгрывать. Как вообще распределяются каюты тех, кто прилетает на время? Они разыгрывают это, может быть, между собой?
Ну, вы же сами понимаете, что понятие каюта – это понятие относительное, в невесомости.
Но самая удобная каюта какая? Вот новая, в науке, ее ей, наверное, пересильд и предоставят?
Ну, слушайте, мы об этом еще пока не думали. Если «Комсомольская правда» готова предложить такой вариант, мы обязательно его обсудим с экипажем. Но я думаю, что дело такое житейское, бытовое, они сами между собой там договорятся, кто там где будет ночевать. На самом деле, еще раз хочу сказать, вот опытные даже космонавты мне иногда рассказывали, что поскольку понятие «верх-низ», «лево-право» значит, отсутствует в невесомости, многие из них предпочитали не в каюте ночевать, а просто выбирали себе на самой станции какое-то укромное местечко, и там, в общем-то, восстанавливали свои силы. Поэтому разберутся, Александр. Там это не самая главная проблема.
А в чем вот есть какие-то проблемы сейчас с отправкой космонавтов, космонавтов-актеров на станцию? Проект идет по графику?
Для нас в Роскосмосе самое главное – это и тот эффект, который мы получим для ракетно-космической отрасли. Для кого-то это может быть интересно, что кто-то полетит из известных людей. Для нас важнее другое. Чтобы в итоге мы получили продукт, ради которого стоило так рисковать и, в общем-то, ну, спорить со многими критиками и так далее. Ведь мы рассчитываем на то, что, во-первых, мы получим настоящий такой мощный просветительский, образовательный и пропагандистский, если извините за слово, продукт, который расскажет о том, как реально работает машина под названием «Ракета космической отрасли России». Кто такие наши специалисты, центр подготовки космонавтов, которые, людей, которые не имеют малейшего представления о космических полетах, за кратчайшее время готовы будут подготовить. А это очень важно для нас, потому что когда придется, не дай бог, отправлять какого-то специалиста на станцию для решения какой-то оперативной задачи, у нас должен быть опыт такого рода оперативной подготовки. Второй момент, который крайне для нас важен, это, конечно, сопровождающие сами съемки, съемки того, как идет подготовка. Мы здесь рассчитываем на то, что те люди, которые заинтересованы стать космическими туристами, могли увидеть преимущество российской космической пилотируемой космонавтики. Увидеть, что наш корабль, он самый быстрый. Вот мы сейчас будем планировать полет уже не за 3 часа до МКС, а за один виток, то есть это за 1.5 часа. Как мы так иногда смеемся, что значит, участники космического полета не успеют испугаться, они уже будут на станции. Ну, конечно, ни один американский корабль не может себе позволить такие скорости, такое удобство для людей, которые ну, сразу смогут уже адаптироваться к космосу непосредственно на станции в нормальном объеме, а не в достаточно узких условиях работы в самом корабле. Ну и, конечно, третье, мы договорились с кинематографистами о том, что наши специалисты тщательно, с карандашом в руке, прочтут весь сценарий, чтобы там не было никакой, извините, заражения жеребятины.
Ой,
чтобы
ой, как я вот просто вот благодарность, потому что режиссер Клим Шипенко в «Салюте 7», да, он придумал, что станцию чинят кувалдой. Страшное дело было.
Ну, знаете, я разговаривал на эту тему со многими опытными космонавтами. Некоторые из них посмеивались над этим сюжетом, другие говорили, ну да, типа художественный какой-то, так сказать, там замысел. Конечно, это выглядит странно для профессионалов, и, конечно, ничего подобного в том материале, который сейчас готовится, быть не может, потому что каждая строка сценария пройдет через мощнейший экспертный фильтр. Будут определенные там допуски, которые всегда связаны с художественной картиной, это понятно. На что-то придется там, ну, скажем так, и закрывать глаза на какие-то моменты, поскольку события, которые обычно у нас растянуто во времени, там оно будет сжато именно за эти полтора часа острого сюжета. Но еще раз говорю, для нас важно другое. Для нас важны две вещи. Первое – отработка технологии, ускоренной подготовки человека, который в принципе не планировал оказаться на орбите, но он там может понадобиться. Врач или, не знаю, астроном, или там биолог, или и так далее, геолог. Человек, который может остро понадобиться на орбите, и не будет у нас никакого иного шанса, кроме как найти лучшего специалиста на Земле, ускоренно его подготовить и отправить на орбиту. Это чрезвычайно важно с точки зрения вообще будущих наших работ и экспедиций. Пока таких экспериментов мы не
делаем. А я для наших слушателей... Сейчас, извините, я хотел сказать. Для наших слушателей скажу, что с сентября, насколько я помню, на Первом канале планируется шоу практически каждый день, где будет показано, как готовятся сейчас Шипенко, Пересильд и их дублеры в таком режиме реального времени. И зрители смогут почувствовать, посмотреть, как вот буквально за месяц до полета рабочий график непрофессиональных космонавтов. Правильно я говорю? В сентябре, насколько я помню.
Да, только я бы слово «шоу» бы убрал. Но
это из пресс-релиза Первого канала.
Да, ну, они там люди более продвинутые. Мы все-таки люди больше советской формации. Поэтому я скажу из того, что там должна быть просто камера, которая будет подсматривать за тем, как идет процесс подготовки. Мне ведь важно, чтобы и моих специалистов показали, как они... мучаются с этими, значит, кинематографистами, как они из них делают людей, способны...
Как делают людей, да.
Да, ну, конечно, вот это самое интересное. И второй момент, как я уже сказал, это, безусловно, я очень хочу, чтобы наша отечественная космонавтика пользовалась уважением. Мы сейчас очень стараемся для этого. Мы работаем, стараемся больше не повторять никаких аварий. Уже перебили все возможные рекорды в нашей стране по безаварийным пускам. Это огромный труд, огромное напряжение сил. И сейчас крайне важно, чтобы вот это уважение, эта страсть к космосу, к российскому космосу, к уважению к тем, кто работает у нас в нашей отрасли, чтобы это все было полностью восстановлено. Поэтому я надеюсь, что этот проект, он один из тех проектов, которые вот в этом русле должен быть реализован.
Дмитрий Олегович, у нас осталось буквально до конца эфира 4 минуты. Тут есть несколько вопросов к вам от наших слушателей. Сергей спрашивает, Волгоградская область, чем закончился конкурс проектов на облик новой станции? Был такой? Я вот не помню.
Да, ну мы проводили действительно в разных, даже социальных сетях, там некоторые тоже там скептически улыбались, но на самом деле я как раз считал, что точно из этого что-то получится. Действительно, нам даже присылали из-за границы наши специалисты, которые когда-то уехали в 90-е годы из страны, присылали свои наброски, там было много чего полезного, и все это вот будет завтра рассматриваться на заседании Ночи технического совета Роскосмоса.
Так, Московская область... Дмитрий Олегович, когда вы встретитесь, планируется ли у вас встреча с Илоном Маском? Почему именно с Маском, не знаю, но вот люди спрашивают, интересуются.
Ну, Илон Маск талантливый человек и, значит, подрядчик НАСА, выполняющий очень серьезную задачу в интересах американской космической, прежде всего, государственной программы, работающей в том числе на бюджетных средствах США. С удовольствием, конечно, я с ним бы, и не только с ним, там, с другими специалистами познакомился. У меня проблема только одна. Я под санкциями нахожусь. Я под персональными санкциями. Не имею права въезжать на территорию стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии, там еще каких-то стран, значит, присоединившихся к ним, этих самых Шипиловых и так далее. Поэтому я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает... Глава НАСА, сенатор Нельсон, я с ним постоянно на связи, по телефону. Он обещал с семьей приехать и погостить у меня дома. Поэтому я думаю, что рано или поздно такие встречи состоятся. Я думаю, что они послужат общему делу.
И, вы знаете, последняя вот минута. Дмитрий Олегович, ведь очень важно подчеркнуть, и я знаю, что сегодня как раз Роскосмос об этом говорил, следующий пуск 3 августа нового корабля «Starliner», он проходит на американской ракете, в основе которой российские двигатели. Вот мы говорим, что мы там отстаем. А ведь не полетит «Боинг», если не купили бы они у нас двигатели НПО «Энергомаш».
Ну и в Соединенных Штатах были люди типа покойного Маккейна, сенатора. И у нас в стране были такие ура-патриоты, которые говорили, надо прекратить продажи этих двигателей. Понимаете, для нас это важно. Во-первых, все-таки для нас важно это подтверждение колоссального преимущества российского ракетного двигателестроения. Это раз. Во-вторых, эти двигатели работают безаварийно. И этот, я не знаю, какой это будет запуск РД-180, где-то за 90 уже перевалило. Значит, третье, безусловно, это мощнейшая поддержка для наших перспективных работ. Потому что все, что мы зарабатываем, мы все вкладываем в новые наши, так сказать, ракетные двигатели. Важнейшим фактором является также и то, что американцы настолько полюбили РД-180, у него нет аналогов, и они до сих пор пока не могут его ничем заменить, что, несмотря на все эти санкции и все остальное, они продолжают его покупать. Равно как и второй двигатель РД-181М. Недавно правительство России нам разрешило осуществлять экспорт и этого двигателя. Поэтому
спасибо большое.
Российское управление будет работать и дальше, в том числе поставляя высокотехнологичную продукцию.
Мы заканчиваем наш эфир. К сожалению, можно было бы поговорить с Дмитрием Олеговичем еще дольше. У нас в студии был Дмитрий Олегович Рогозин, руководитель Роскосмоса, госкорпорации Роскосмос.